С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Военная операция в Ливии, позиция Соединенных Штатов и позиция Германии. В Брюсселе открылся саммит глав 27 стран Евросоюза на фоне войны в Ливии и экономического кризиса в Португалии и отставки правительства. В Москве сегодня прошел пикет в поддержку сотрудников челябинской фабрики «Юж-Урал-кондитер», которым уже 4 года не повышают зарплату. Вот такие темы, а также обзор американских газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. ВВС международной коалиции продолжают атаковать объекты в Ливии. Только что поступило сообщение, что в Ливии сбит самолет армии Каддафи, который нарушил режим бесполетной зоны. При этом британский генерал заявил, что ВВС Каддафи уже не способны выполнять боевые задачи. Однако наземные войска Каддафи сохраняют боеспособность. По поступающим сообщениям, правительственные танки и артиллерия обстреляли позиции повстанцев в городе Мисурата на западе страны. А президент США Барак Обама, возвратившийся из пятидневной поездки по странам Латинской Америки, вчера был вынужден отвечать на вопросы из уст сторонников и оппонентов. О том, почему Вашингтон начал военную операцию в Ливии, твердо не определив ее цели и не заручившись поддержкой законодателей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Воздушная кампания Запада против военных объектов в Ливии продолжается. Мы не намерены, я повторяю, мы не намерены развертывать в Ливии сухопутные силы, сказал американский президент. Даже если удары авиации не заставят Каддафи отказаться от власти, спросил Обама корреспондент испаноязычного телеканала Univision, ни при каких обстоятельствах, последовал ответ. В заявлении по поводу Каддафи, которое сделала государственный секретарь США Хиллари Клинтон, было отмечено, что у ливийского лидера есть шанс быстро урегулировать кризис в его стране, если он попросту покинет свой пост. По словам Клинтон, союзники добиваются от Ливии принятия правильного решения, предусматривающего установление перемирия, отвод войск Каддафи от осаждаемых населенных пунктов и начало подготовки смены режима без участия в нем нынешнего диктатора. Заявление Клинтон, однако, не было сформулировано в виде ультиматума, и причина этого кроется в том, что президент Обама пока что исключает сценарий с использованием сухопутных войск для свержения Каддафи. За свержение Каддафи высказывается Франция. Соединенные Штаты же, согласно официальным заявлениям, строго придерживаются резолюции Совбеза ООН, в которой санкционируется установление бесполетной зоны над Ливией и защита мирного населения, а не смена режима. Союзники расходятся не только в подходе к судьбе Каддафи. Между ними нет сегодня согласия относительно того, кто возьмет на себя руководство военной кампании. Соединенные Штаты, не желая оставаться в роли лидера еще одной военной операции, объявили о намерении в ближайшие дни сложить в себя командные полномочия. Все надеются, что к моменту принятия решения повстанцы в Ливии смогут консолидировать свои силы и перейти в контрнаступление под Бенгази. Консенсус относительно масштабов и целей операции в Ливии отсутствует и в политическом истеблишменте США. Открыто недоволен единоличными действиями главы государства один из лидеров республиканцев в Сенате Ричард Лугар. Позицию же большинства законодателей демократов выразил влиятельный сенатор Чарльз Шумер. Было бы крайне нежелательно, чтобы война затянулась или чтобы расширились ее масштабы. Это еще и очень дорогостоящая операция, что никак не помогает нам разрешить проблемы бюджета. А мы ведь сегодня и так воюем и в Ираке, и в Афганистане. Беспокойство Конгресса по поводу геополитических и финансовых сторон кампании в Ливии усиливают постоянные замечания министра обороны Гейтса, что нереалистично рассчитывать на то, что операция увенчается успехом в течение 2-3 недель.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В Германии не утихают споры об обоснованности решения руководителей страны Ангелы Меркель и Гидо Вестервелле воздержаться в Совете Безопасности ООН при голосовании по ливийской резолюции, открывшей дорогу к бомбардировкам сил Каддафи и к возможной интервенции, которую Германия вообще заранее категорически осуждает. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле так объяснил принятое решение. Мы понимаем тех, кто, действуя из достойных уважения побуждений, принял решение о военной операции международных сил в Ливии. Мы, однако, при взвешивании рисков пришли к выводу, что мы не будем посылать немецких солдат для участия в войне, военной операции в Ливии, и именно поэтому мы и воздержались при голосовании. Во многих публикациях в Германии Ангелу Меркель обвиняют в предательстве того, за что она всегда так активно выступала. Газета «Handelsblatt» опубликовала большую статью под заголовком «Германия предает свободу и своих союзников». Газета напоминает, что еще совсем недавно, в декабре 2010 года, Гиде Вестервелле говорил: «Защита прав человека – это краеугольный камень немецкой внешней политики». Среди тех, кто критикует решение правительства Германии, в прошлом немецкий дипломат высокого ранга, бывший посол Германии в США, в прошлом также замминистра иностранных дел страны Юрген Кроборг. Я был удивлен этим решением и понимаю критику, высказанную по этому поводу. Мы до этого так или иначе участвовали в акциях против Каддафи с целью защиты мирного населения. И вот когда Совет Безопасности принимает резолюцию с той же целью, но в попытке достичь ее военными средствами, мы отказываемся эту резолюцию поддержать. Я нахожу такое решение достойным сожаления. Многие у нас в Германии объясняют решение правительства Меркель предстоящими выборами в важнейших землях. Но для меня такое объяснение чересчур упрощенно и дешево. Я вижу за этим решением скорее убеждение в том, что немецкие солдаты не должны участвовать в действиях во все большем числе стран и регионов мира, так как при этом опасность стать участниками настоящей новой войны достаточно велика и для нас, немцев, проблематична и нежелательна. Но само решение воздержаться от голосования я нахожу ошибочным. То возможности не участвовать в военных действиях было бы достаточно и при поддержке резолюции. Ангела Меркель в эти дни немногословна. Ее отношение к событиям пытаются угадать немецкие газеты. Франкфуртер Рундшау пишет: «Не успел Совет Безопасности ООН принять резолюцию, по которой небо Ливии официально стало закрытым для полетов, новая коалиция согласных сразу же начала бомбардировками уничтожать с воздуха аэродромы Каддафи. И мы уже практически имеем дело с расширением внутренней гражданской войны до войны между государствами, что, однако, не ведет автоматически к концу диктатуры Каддафи. Операция ведет к расширению зоны военных действий, не к ее сужению. В прошлом как раз европейцы избегали мирными, читая экономическими средствами, ослаблять Каддафи. Это было бы по сравнению с военными мерами проще», – пишет Франкфуртер Рундшау. Газета «Rheinische Post» выражает надежду, что международные силы все же воздержатся от вмешательства во внутрильвийскую борьбу за власть. Такой сценарий разорвал бы страну на части. Чем больше будет становиться жертв среди мирного населения, тем сложнее будет оправдывать политически продолжение операции. Каддафи будет теперь стараться выиграть время и пытаться создать для себя выгодные условия для переговоров. Конец цитаты. Новейшая немецкая политика привела, однако, еще к одному решению – отозвать военные корабли Германии из бассейна Средиземного моря. Представитель правительства мотивировал это так: «Мы не можем теперь также участвовать в военных действиях на стороне НАТО». Что это? Новый особый путь Германии? Говорит Юрген Кроборг. Да, это новый особый путь Германии, можно так сказать, так как мы выходим из акции, которой мы сами недавно желали. Мы же хотели эмбарго на поставки вооружений Каддафи. Мы же не хотим, чтобы оружие, как и раньше, доставлялось ливийскому диктатору контрабандным путем, дабы он мог наращивать свою военную мощь. Итак, мы хотим вроде бы в основе солидаризироваться с целями, которые декларируют ООН и НАТО, но мы при этом отказываемся участвовать в соответствующих действиях. И я нахожу этот новый особый путь Германии чрезвычайно неожиданным и недоступным моему пониманию. Воздержание при голосовании в Совете Безопасности для одного из членов Союза западных стран должно быть исключительной крайностью. Остальные западные страны проголосовали «за», и мы, воздержавшись, явно не улучшили свои позиции в западном содружестве. Говорил немецкий дипломат в отставке Юрген Кроборг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ливийском небе французский истребитель сегодня сбил ливийский самолет, который впервые нарушил режим бесполетной зоны, введенный резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает американская телерадиокомпания ABC News. Подтверждение информации из других источников пока не поступало. Есть информация об обстреле верными Каддафи войсками позиций повстанцев в окрестностях города Мисурата. В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7. Информации о жертвах разрушениях пока нет. Российские правозащитники заявили, что намерены через суд добиться участия своих представителей в президентской комиссии по переаттестации высших должностных лиц органов внутренних дел. В отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил после допроса в Генеральной прокуратуре, что ему предъявлены официальные обвинения по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, мнениями экспертов, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе с авторской страницей программы «Время свободы», которую вы сейчас слушаете, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Наша программа «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем, естественно, с Ливии. Что сегодня пишет американская пресса вот о участии США в ливийских событиях?
Какова должна быть стратегия мирового сообщества в отношении Ливии? Этим вопросом задается обозреватель столичной «Вашингтон-Пост» Стивен Стромберг. Он не сомневается, что выступившая против Муаммара Каддафи коалиция желает смены режима в Ливии, но напоминает, что ООНовская резолюция, под эгидой которой выступила коалиция, санкционировала лишь защиту гражданских лиц, и поэтому никто не желает связываться с направлением в Ливию наземных войск. Должна ли коалиция выйти за рамки ООНовского мандата? Автор публикации со ссылкой на непоименованную высокопоставленного европейского дипломата напоминает, что Совет Безопасности постановил, что Каддафи должен вывести свои войска из ливийских городов. Однако диктатор этого не делает. Он воплощает собой дух войны и остается непримиримым. А раз так, коалиция вправе продолжать наносить удары с благословения ООН, учитывая психологию Каддафи и стремление ливийской оппозиции сражаться за объединенную страну. Эта стратегия может сработать, но она несет в себе риск. Если, скажем, Каддафи пойдет на уступки требованиям ООН, коалиция может легко распасться. Политикам следовало бы задуматься, что они тогда будут делать. Другой вопрос, что произойдет в случае успеха стратегии коалиции. Если оппозиция победит, каков должен быть вклад коалиции в обеспечение переходного периода? Этими вопросами задается обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Стивен Стромберг. Александр.
Алана, что американская пресса пишет о разногласиях союзников по НАТО относительно ливийской операции?
«Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье пишет, что многие, особенно американцы, были захвачены врасплох, когда Николя Саркози выступил в качестве одного из наиболее рьяных сторонников военной акции против Ливии. Но сейчас, пишется в статье, президенту Франции необходимо сделать шаг назад и позволить НАТО вести эту операцию. Стремление французов выступать лидерами и главными координаторами эта операция обострила их отношения с другими ее участниками. Начало военной операции без решения о том, кто будет главным, выглядит безответственным. У Саркози есть свои причины для такой агрессивной позиции в отношении Ливии. Он видит в Ливии повод взять реванш за неподобающую реакцию на революцию в Тунисе, а также заработать очки лидера всемирного масштаба перед президентскими выборами, намеченными на будущий год. Авторы статьи убеждены, что если Николя Саркози хочет решить ливийский кризис, сохранив свой международный престиж, правильным для него будет отступить и согласиться на то, чтобы операцию координировала НАТО. Александр.
Алан, со страниц американских газет не сходит и вторая главная международная тема последних недель. Это природная катастрофа в Японии, ядерная авария на АЭС Фукусима, не так ли?
Да, Александр, в редакционной статье в бостонской газете Christian Science Monitor говорится о том, что и в Японии начинается период восстановления после катастрофы. Для выполнения этой задачи японцам, кроме их вызывающих восхищение, выносливости и спокойствия, потребуется еще целый ряд качеств. Например, бесстрашие. Нельзя допускать, чтобы паралич страха преобладал. Надо преодолеть личные травмы и действовать сообща. Далее, целенаправленность. Бедствия порой заставляют человеческое сообщество действовать в другом направлении. Для Японии, например, недавняя катастрофа может стать поводом для пересмотра роли женщины в обществе, либо для поиска новых способов содействия научным открытиям и технологическим инновациям. Единственное также необходимо. Японии, которая в последний период политически разобщена, в стране за 5 лет сменилось 5 лидеров. В нынешних условиях японским политикам следует проявить наличие политической воли для избавления от огромного государственного долга. И также важным качеством авторы статьи в Christian Science Monitor считают повышение открытости японского общества внешнему миру. Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми материалами в свежих американских газетах нас познакомил Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Он готовился как саммит по финансово-экономическим вопросам, но события последних недель внесли коррективы в повестку дня. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Так называемый европейский квартал Брюсселя, где сосредоточено главное учреждение Европейского Союза, выглядит в эти дни обороняющейся территорией. По огромному периметру он ощетинился железными рогатками с колючей проволокой. Количество полицейских увеличено вдвое по сравнению с обычными саммитами Евросоюза. Крупнейшие профсоюзные объединения приурочили к саммиту ЕС массовую манифестацию протеста. В ней, по предварительным данным, приняли участие около 20 тысяч демонстрантов. Не обошлось без столкновений, и полиция применила спецсредства. Почему такая манифестация в день саммита? Главный вопрос повестки дня – укрепление и оздоровление финансово-экономической политики Евросоюза. Будет приниматься пакет мер, предусматривающих жесткую финансовую дисциплину ради стабильности единой европейской валюты евро. По мнению профсоюзов, эти меры осуществляются за счет работников, которые приняли на себя главную тяжесть финансового кризиса. В минувший понедельник в Брюсселе заседали министры финансов Еврогруппы, которые, как заявил ее председатель Жан-Клод Юнкер, пришли к согласию по всем аспектам европейского механизма стабильности. Его должен утвердить нынешний саммит Евросоюза.
Мы договорились, что европейский механизм стабильности, как механизм постоянный, должен иметь все необходимые характеристики структуры, обеспечивающие стабильность зоны евро в долговременной перспективе. Это будет международное финансовое учреждение, созданное на основе договора между государствами-членами зоны евро. Оно будет находиться в Люксембурге.
Заявил Жан-Клод Юнкер. Помимо этого механизма, главы государств и правительств должны утвердить первые результаты нового контрольного инструмента ЕС, европейского семестра, отслеживающего национальную бюджетную политику государств-членов, меры по оздоровлению банковского сектора, пакт Евро плюс об экономической конвергенции ЕС и меры по укреплению Европейского фонда финансовой стабильности. Будут приняты 6 законопроектов, направленных на улучшение экономического управления ЕС, которые в Брюсселе рассчитывают ввести в действие к июню текущего года после ратификации в Европарламенте. Но обстановка в мире последних недель вынудила Европейский Совет значительно расширить повестку дня своего совещания в Верхах в Брюсселе. В связи с резолюцией Совета Безопасности ООН по Ливии, главы государств и правительств намереваются в четверг, как сказано в документах саммита, подчеркнуть решимость ЕС обеспечить безопасность ливийского народа всеми необходимыми средствами при ключевой роли арабских партнеров Евросоюза. На предстоящее решение отчасти пролила свет Майя Кацьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике.
Мы изучаем аспекты применения резолюции Совета Безопасности ООН 73 года с точки зрения экономических санкций. Рассматриваются новые имена, новые учреждения, которые могут быть добавлены в список, утвержденный в рамках предыдущей резолюции.
Кроме того, Европейский Совет оценит масштабы помощи Японии, ситуацию в энергетическом секторе этой страны, пострадавшей от стихийного бедствия, и свое экономическое участие в ликвидации этого кризиса. Европейские лидеры собираются также обсудить возможные уроки из японской трагедии для ядерной безопасности Европы. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве на Пушкинской площади сегодня прошел пикет молодых семей, участников социальной программы «Молодой семье доступное жилье». Программа была организована правительством Москвы еще в 2003 году. О том, чего добиваются сейчас пикетчики, в материале Елены Поляковской.
Основные лозунги, с которыми инициативная группа граждан сегодня проводит пикет на Пушкинской площади в Москве – «Молодой семье доступное жилье», «Миф или реальность», «Пойдем за правдой в Страсбург» и вечные классические вопросы «Кто виноват и что делать?». По словам Николая Баранова, члена инициативной группы, пикет – это отчаянный шаг, так как более 100 московских молодых семей находятся вот уже несколько лет в катастрофической ситуации.
Сейчас в кооперативе осталось около 100 семей, было больше, часть вышли, хотя я считаю, что город в том числе должен нести ответственность и перед ними, потому что люди выходили, потратили свое время на эту программу, соответственно, не использовали других механизмов улучшения своих жилищных условий, потраченные деньги в свое время, и, соответственно, учитывая, что цена жилья в Москве продолжает расти, то есть сейчас вот то, что нам предлагают вернуть деньги через суд, понесенные нами затраты, эти деньги совершенно несопоставимы со стоимостью недвижимости, то есть если у меня была полная полностью оплачена квартира, в которой я должен был жить с 2007 года, то сейчас мне предлагают вернуть деньги в объеме, на которые я даже, ну, комнату так с трудом можно купить. Последняя цена, вот утвержденная в кооперативе, была, это $1550 за метр. Соответственно, сейчас на эти деньги ничего нельзя купить, хотя, в принципе, цена себестоимости строительства даже на сегодня, она никуда не ушла. Получилось, что вместо программы поддержки молодых семей 7 лет с конфискацией, грубо говоря.
Заместитель начальника управления жилищной политики Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Дмитрий Краснов объяснил, что изначально программа «Молодой семье доступное жилье» была рассчитана на 3 группы граждан, но в силу сложившихся обстоятельств осуществить задуманное не удалось. Тем не менее, социальная программа продолжает действовать, рассказал Дмитрий Краснов.
Она прежде всего была рассчитана на граждан, которые обеспечены жилыми помещениями менее 10 квадратных метров на человека и которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Вот они принимались на такой учет. То есть этим гражданам предлагаются жилые помещения, построенные за счет средств города по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа или по договорам купли-продажи с использованием средств ипотечных кредитов. То есть это довольно массовая программа. В год там, ну, свыше 2000 семей улучшают свои жилищные условия только с помощью купли-продажи с рассрочкой платежа. Ну, так как вторая и третья группа на первом этапе программы существовала, им, как не очередникам, просто вот был предложен способ, который, к сожалению, к великому не удалось реализовать из-за того, что вот этот земельный участок, первоначально предоставленный, не отвечал, как потом выяснилось, требованиям городского законодательства в части экологии и размещения объектов жилищного фонда.
По словам одного из руководителей Департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы Дмитрия Краснова, у города нет обязательств перед молодыми семьями, входящими в кооператив и так и не дождавшимися нового жилья. Они считают себя обманутыми городскими властями, рассказал представитель инициативной группы граждан Николай Баранов.
Вот недавно узнали, что нашему кооперативу была городом передана площадка, которая была зарублена по экологии. Площадка принадлежала какому-то ГУПу, одному из наших учредителей первоначальных. И после этого этот проект был перепродан в наш кооператив. У нас складывается такое впечатление, что кто-то вложил деньги в проект и решил просто создать какую-то структуру, которую можно перепродать, соответственно, переложить на кого-то другого свои понесенные затраты. Никого, кроме как молодых семей, не нашлось.
В Департаменте жилищной политики и жилищного фонда Москвы сожалеют о сложившейся ситуации и говорят, что не следует путать молодые семьи с обманутыми дольщиками. Ситуацию разъяснил заместитель начальника управления жилищной политики Дмитрий Краснов.
Дольщики заключали инвестиционные контракты. В данном случае инвестиционный контракт не заключался. Им просто был предоставлен земельный участок для строительства. То есть они сами за счет собственных средств, без привлечения каких-либо посторонних инвесторов, они сами должны были это дело все строить, планировать. В отличие от дольщиков, которые привлекались на стадии строительства юридическими лицами, которые имели участок и имели инвестиционный контракт с городом, и в качестве соинвесторов привлекали уже посторонних лиц. Нельзя сказать, что они сами себя обманули. Да, к сожалению, так получилось, что вот этот участок не подошел. Но вот обмана, как в случае с дольщиками, конечно, такого не было.
В отличие от дольщиков, пострадавшие от программы «Доступное жилье» получат все же компенсационные выплаты. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе операции в Ливии против режима Муаммара Каддафи французский истребитель сегодня сбил ливийский самолет, который впервые нарушил режим бесполетной зоны, введенной резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает американская телерадиокомпания ABC News. По ее данным, это произошло в небе над городом Мисурата на западе страны. Подтверждение информации из других источников пока не поступало. Есть сообщение об обстреле верными Каддафи войсками позиций повстанцев в окрестностях Мисураты. В Мьянме произошло сильное землетрясение. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Подземный толчок магнитудой 7 зафиксирован на северо-востоке страны. Эпицентр находился на чрезвычайно большой глубине – 230 километров под землей. Российские правозащитники намерены через суд добиваться участия своих представителей в президентской комиссии по переаттестации высших должностных лиц органов внутренних дел. В отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По данным Генпрокуратуры, действиями Гаева городу был нанесен ущерб в размере более 112 миллионов рублей. В Брюсселе открылся двухдневный саммит Европейского союза по экономической политике 17 стран еврозоны. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генпрокуратуре, что ему предъявлены официальные обвинения по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. «Мировая общественность не должна допустить, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия», заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в ходе визита в Москву. Россия запретила ввоз продукции из 6 японских префектур в связи с аварийной ситуацией на атомной электростанции в Японии. Мы продолжаем программу. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени. Сегодня готовит и ведет программу мой коллега Андрей Широградский. Он зашел в студию, чтобы лично представить свежий выпуск. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Александр. Как всегда в программе основные темы дня – это увольнение бывшего начальника московского метрополитена, ситуация в Ливии, визит в Москву Бениамина Нетаньяху. Мы подробнее расскажем о том, при каких обстоятельствах было предъявлено обвинение бывшему президенту Украины Леониду Кучме. Напомню, речь идет о деле об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. А в рубрике «Сегодняшний факт» сегодня рассказ о премьере первого кинофильма театрального драматурга и бывшего президента Чехословакии и Чешской Республики Вацлава Гавела. Картина называется «Уход», и в ней заняты многие популярные чешские актеры, в том числе, кстати, и жена режиссера Дагмар Гавлова. Вот что заявил Вацлав Гавел чешскому телевидению. Давайте послушаем.
Если бы мне пришлось охарактеризовать жанр фильма, я бы сказал, что это более скромная версия «Титаника». История тонущего корабля, вместе с которым под воду уходят как политик, так и его близкие сотрудники. Во время крушения на «Титанике» пили и танцевали. То же самое можно видеть и в моем фильме. Уход — это перемена. Вообще, перемены являются частью нашего существования. Что-то в жизни приходит, что-то уходит. Я цитирую Антона Чехова из пьесы «Вишневый сад», в которой показан конец эпохи дворянской России и наступление нового времени. Этой теме посвящены многие пьесы Чехова. Моя история тоже о потере дома, но одновременно она о человеке, у которого после ухода с важного поста земля уходит из-под ног. Главный герой не может смириться с потерей, поэтому я бы назвал это частной трагедией с вкраплениями комедии. В подтекст главного действия спрятана более широкая тема об уходе, замене, прощании с домом. Моя участие в фильме «Уход» началось с кастинга. Помню, когда я приехал и увидел, сколько машин там стоит, сколько собрано ради этого техники, кабелей, сколько людей собралось в одном месте, я испугался и хотел развернуться и уехать обратно домой. При этом кино меня всегда притягивало. Однажды ночью, много лет назад, я шел по улице с работы и увидел киносъемки. Помню, как я остановился, долго смотрел на эту картину, не в силах оторваться. Это пробудило во мне желание быть режиссером. В детстве, благодаря моему дяде, я был более близок к фильму, чем многие другие. К нам на дачу приезжали известные чехословацкие актеры и актрисы. Я рад, что премьера состоялась в Пражском кинотеатре «Люцерна». Это своего рода дань почтения моему деду, который построил этот кинотеатр, а также моему дяде и отцу, которые основали первую чехословацкую кинокомпанию «АБ».
Напомню, это был бывший президент Чехословакии и Чешской Республики Вацлав Гавел. Эфир итогового выпуска программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Жду слушателей у радиоприемников. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что программу готовит и ведет Андрей Широградский. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сегодня прошел пикет в поддержку сотрудников челябинской фабрики «Юж-Урал-кондитер», которым уже 4 года не повышают зарплату. Сейчас для того, чтобы получать около 10 тысяч рублей в месяц, уральским рабочим, среди которых немало матерей-одиночек, приходится работать по 12 часов в сутки и в выходные. На пикете побывала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Акция солидарности с челябинскими работниками проходила у главного офиса холдинга «Объединенные кондитеры», в который входит фабрика «Юж-Урал-кондитер». кондитер. В этом же здании находится и фабрика «Ротфронт». На пикет собрались около 20 демонстрантов. В основном это члены профсоюза работников предприятий пищевой, перерабатывающей и смежной деятельности, Международного союза пищевиков и профсоюза работников агропромышленного комплекса Москвы. Последний, надо отметить, уже собрал более 2000 подписей в поддержку работников «Южуралкондитера». В руках собравшихся были плакаты с лозунгами «Даешь достойную зарплату» и «Защитим челябинских кондитеров». О требованиях демонстрантов в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя профсоюза работников предприятий пищевой деятельности Сергей Жирухин.
Наши требования исходят из основных постулатов Конституции. Обеспечение достойной заработной платы человеку труда, потому что тот даже минимум, который утвержден государством, он, конечно, крайне низок. Центральный комитет профсоюза, зная ситуацию, сложившуюся на предприятиях «Южуралкондитера», направил требования руководству объединенных кондитеров с требованием разобраться в ситуации, навести порядок и обеспечить достойную зарплату. Если администрация холдинга и, соответственно, фабрики не примут никаких действий по исправлению ситуации, по наведению порядка, потому что у них имеются финансовые возможности для разрешения этой ситуации, мы будем использовать все законные методы борьбы, включая и забастовку.
Сказал Сергей Жирухин. Как только демонстранты развернули плакаты, у проходной появились рабочие и начали заклеивать вход на фабрику бумагой. В течение всего пикета продолжался ремонт центрального подъезда, при этом даже сами шпаклевщики не скрывали, что косметические работы были приурочены специально к акции протеста. По мнению собравшихся, таким образом руководство пыталось помешать сотрудникам Ротфронта увидеть участников пикета. Естественно, никто из начальников холдинга через заклеенную дверь к демонстрантам не вышел. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» председатель правкома фабрики «Южуралкондитер» Галина Курбатова, конфликт работников с руководством тянется уже больше года.
В прошлом году, когда директор нам пообещал, что вот завтра вам это выплатят, завтра мы это сделаем, в феврале месяце у нас состоялось общее собрание работников «Южуралкондитер», где мы выдвинули требования произвести индексацию и выплатить вознаграждение. И когда вот в этом году с ростом ЖКХ люди получили за январь очень низкую заработную плату, люди вышли на акцию протеста.
Сказала Галина Курбатова. За повышение зарплаты тогда выступили около 200 рабочих, однако вопросами заработной платы на предприятии занимаются не непосредственно директора «Южуралкондитера», а московское руководство, а именно холдинг «Объединенные кондитеры», возле которого в четверг и проходил пикет солидарности. Зарплата за 8-часовой день на фабрике сейчас не превышает 6 тысяч рублей в месяц, при том, что за услуги ЖКХ в Челябинске платят по 3-4 тысячи. Таким образом, для того, чтобы получать достойную зарплату, сотрудникам фабрики приходится работать по 12 часов в сутки и в выходные. Большая часть занятых в конфетном производстве – женщины, среди них немало матерей-одиночек. В результате сверхурочной работы они почти не видятся с детьми. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Внезапная и громкая отставка посла России в Ливии Владимира Чамова, которая совпала по времени с операцией международных сил против войск ливийского лидера Муаммара Каддафи, горячо обсуждается в российских СМИ и в интернете. Подробнее об этой теме в рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня готовил Валентин Барышников.
Отставка Чамова, да еще по данным СМИ с формулировкой «он неадекватно представлял себе интересы России в ливийском конфликте», вызвала горячую реакцию в благосфере, в первую очередь среди антизападно настроенных граждан. 21 марта, когда стало известно об отставке, блогер Детникс призвал встретить Чамова в аэропорту Шереметьево.
Кто не знает, Чамов, узнав, что мы отдаем Ливию на растерзание мировому сообществу, выслал телеграмму на имя президента, в которой назвал его предателем. Есть еще у нас настоящие мужики, и пока такие живы, мы не пропали. Было бы хорошо, если кто-то из средств массовой информации взял по прилету Чамова у него интервью, пока горяченький. Человек реально много знает и, похоже, готов говорить правду. Зы, прочли мое информационное сообщение друзья Чамова и сказали: «А что ты так без зуба все отразил? Пиши, встречаем человека, который пытался остановить Третью мировую войну».
Чамов действительно был встречен в аэропорту журналистами, и видеозапись этой импровизированной пресс-конференции можно найти в интернете. Вот ее фрагменты.
Сразу скажу, что вот я неделю уже не могу влезть в интернет, потому что в Ливии не было интернета за 10 дней. Я слышал, что там какая-то хоть байка, кто-то бросил ее насчет того, что посол, я, то есть, написал какое-то там гневное, что ли, письмо, там президент, что такое, есть такое, да? Вот я полностью опровергаю, этого ничего не было. Будучи послом, я писал только официальные документы, телеграммы. Не было такого письма и не было такого слова. Я человек дисциплинированный, работаю 30 лет в МИД. Я не мог такого сделать. Это решение правильно. Во многом я считаю решение президента правильным. И прежде всего почему? Если пошла война, если убивают людей, то проиграли дипломаты.
Чамова, среди прочего, спросили о его отношении к позиции премьер-министра России Владимира Путина, сравнившего резолюцию Совета Безопасности ООН, разрешившую военную операцию против сил Каддафи, со средневековым призывом к крестовым походам. Эта позиция позже вызвала довольно жесткую отповедь президента Дмитрия Медведева. Чамов ответил.
Владимир Владимирович, он, что мне в нем особенно нравится, он очень четко, очень емко, очень коротко дает определение. Вот. Здесь, я думаю, он от истины недалек.
Газета «Московский комсомолец», опубликовавшая интервью с Чамовым, взятое, как сказано, сразу после посадки самолета, приводит такие высказывания экс-посла, которых нет в видеозаписи.
«Я написал телеграмму, в которой подчеркнул, что представляю в Ливии интересы России. Наши страны в последнее время были нацелены на тесное сотрудничество. Не в интересах России теперь терять такого партнера. Российские компании заключили на несколько лет вперед очень выгодные контракты на десятки миллиардов евро, которые могли потерять и уже потеряли. Что в определенном смысле можно считать предательством интересов России?
Лидер Джамахирии Каддафи угнетал свой народ, и, вероятно, экономический расчет был здесь не в счет.
О каком угнетении вы говорите, когда в Ливии гражданам свободно предоставлялись беспроцентные кредиты для строительства жилья на 20 лет? Литр бензина стоил 10 центов, 3 рубля на наши деньги. Еда почти вообще ничего не стоила. А новый корейский джип Kia можно было приобрести всего за 7 500 долларов. Теперь этой страны больше нет.
Но была информация, что Каддафи расстреливал мирных демонстрантов.
С этим следовало отдельно разбираться. Международная комиссия должна была провести независимое расследование. Каддафи пустил комиссию, но в тот день, когда она должна была прилететь, начались бомбежки. Просто не дали работать.
Высказанное Чамовым в интервью, как и недавнее выступление Путина, встретило чрезвычайно положительный отклик у многих российских блогеров. Вот пример такой реакции.
Если мы и дальше будем молчаливо одобрять действия западных сатанистов, Бог отвернется от нас. Но чтобы остановить надвигающуюся на мир тьму, нужно превратить однополярный мир, мир, где взорвавшийся и зажравшийся демон творит, что хочет, в мир многополярный.
Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на источник в администрации президента, что Чамов будет продолжать работу в министерстве на ответственной должности. Он не уволен из МИД, никакого позорного клейма на нем нет, его честность никто под вопрос не ставит, его опыт будет востребован. Конец цитаты. Вот комментарий блогера Mike67.
Не вполне понятна позиция МИД, где Чамов продолжит работу на хорошей, надо полагать, должности. Дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посланника первого класса не может сказать, что действия руководства страны в определенном смысле можно считать предательством интересов России. Это может сказать только бывший чип первого класса, которого больше не возьмут ни на какую государственную службу. Что касается дешевизны бензина для ливийского народа, то тут все верно. Простив Ливии долг в размере 4,5 миллиардов долларов, Россия внесла свой вклад в дешевизну ливийского бензина. «Передадим деньги россиян-ливийцам, чтобы Америка от зависти сдохла». Такое вот понимание национальных интересов. И с этим воинствующим инфантилизмом, когда с каждым годом множатся толпы бездельников, которые стучат мисками о стол, крича «верните великую страну», пора что-то делать.
Ситуацию вокруг посла Чамова в интервью «Радио Свободы» прокомментировал эксперт по международным отношениям Артем Лунян.
То, что произошло, вообще не является чем-то из ряда вон выходящим. Существует политика для внутренней политики и для внешней политики. Нередко пропаганда, которая распространяется внутри страны, становится обманным моментом для ряда дипломатов, и они становятся ее заложниками. Хотя в действительности внешний политический курс достаточно может серьезно от этого отличаться. Поэтому я не стал бы говорить о том, что существует, предваряя многие рассуждения, какие-то крупнейшие противоречия между премьером и президентом. Скорее всего, это определенные элементы того, что называется политическим процессом в современной России.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Валентин Барышников. В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии французский истребитель сегодня сбил ливийский самолет, который нарушил режим бесполетной зоны, введенный резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила американская телерадиокомпания ABC News. В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. В Брюсселе открылся двухдневный саммит Европейского союза по экономической политике 17 стран еврозоны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Показательная порка экс-начальника московского метро.
Комментарии экспертов.
Журналист Елена Супонина о российских встречах израильского премьера.
В блогах «Свободы».
Спортивный блог Алексея Кузнецова о футболе и морали.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Парламент Португалии за сутки до открывшегося сегодня саммита 27 стран Европейского Союза отверг предложенную Кабинетом министров программу жесткой экономии госбюджета. И теперь, полагают эксперты, обращение страны к Европейскому Союзу за финансовой помощью вслед за Грецией и Ирландией становится фактически неизбежным. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
С осени прошлого года инвесторы на долговых рынках запрашивают с Португалии такие проценты по ее гособлигациям, на которые правительство любой страны может соглашаться лишь в безвыходной ситуации. Выше эти проценты были только для Греции и Ирландии. Однако при дефицитном госбюджете выбирать Португалии не приходится. Деньги нужны на обслуживание уже накопленного государством долга. Из Мюнхена президент Баварского аналитического финансового центра профессор Вольфганг Герке.
По объемам государственной одобрения Португалия находится в гораздо лучшем положении, чем Ирландия. По отношению к объему ВВП страны, этот долг Португалии почти такой же, как в Германии или Франции, то есть около 80%. Проблемы Португалии кроются прежде всего в высокой безработице и отсутствии роста экономики. Ни госдолг, ни банковская система страны здесь ни при чем.
Треть всего долга Португалии, как государственного, так и частного, приходится на банки соседней Испании, которую саму участники европейских финансовых рынков относят сегодня к группе стран финансового риска, и где безработица превышает 20%. Из Мадрида заведующий кафедрой экономики университета Комплутенса профессор Франсиско Кабрильо.
Испанским, как и португальским компаниям и предприятиям, утратившим конкурентоспособность из-за своей технологической отсталости, трудно продавать что-либо не только за рубежом, но и внутри своих стран. И мы видим, как компании из других стран, экономика которых успешно развивается, вытесняют испанские и португальские товары с их внутренних рынков. Экономики как Испании, так и Португалии на сегодня крайне слабы. Внешний торговый дефицит лишь одна из составляющих кризиса. Другая – дефицит государственного бюджета.
В 2010 году дефицит госбюджета Испании превысил 9% объема ВВП страны, а в Португалии составил почти 7,5%. Более того, Португалия потребляет в 12 раз больше импортных товаров и услуг, чем сама их экспортирует. Это наихудший дефицит внешнеторгового баланса среди всех 17 стран еврозоны. Из Мюнхена старший экономист банка Юникредит Александр Кох.
Основная проблема Португалии – слабая конкурентоспособность экономики на европейском рынке и, конечно, давние структурные ее проблемы. На мой взгляд, немалую долю ответственности за это несет португальское правительство меньшинства, которое было вынуждено постоянно маневрировать, не принимая решительных мер, в том числе для консолидации госбюджета.
Правительство Португалии в течение нескольких месяцев готовило и пыталось провести через парламент проект программы антикризисных мер, сводившихся в целом, как и в Греции или Ирландии, к повышению некоторых налогов и сокращению государственных расходов, и, как и в других странах, наталкивалось на жесткое противодействие профсоюзов и большинства законодателей. В среду, 23 марта, этот проект был отвергнут парламентом, после чего подал в отставку премьер-министр Португалии Жозе Сократеш.
В течение нескольких месяцев я упорно отстаивал тезис, который мне представляется абсолютно фундаментальным – защитить страну, избавить ее от необходимости обращаться к помощи других стран, чтобы в Португалии не повторилась бы та же ситуация, что в Греции или в Ирландии. Я всегда предупреждал о крайне негативных для страны последствиях обращения к зарубежной помощи.
Речь идет о том, что кредиты Европейского Союза предоставляются обратившимся за ними странам на весьма жестких условиях. Среди них, в первую очередь, те самые меры всеобъемлющей экономии государственных расходов, против которых и были направлены все протесты, сначала в Греции, а позже в Ирландии и Португалии. Александр Кох, банк Юникредит, Мюнхен.
Прибегнуть к финансовой помощи Евросоюза тоже не лучшая перспектива. Стране предстоят не просто болезненные реформы, но и неизбежный контроль со стороны за ее финансовой политикой, а также необходимость выплачивать высокий процент за полученные кредиты. Поэтому можно предположить, что страны все же будут стараться избегать такой ситуации. А если по каким-то причинам финансовый кризис в некой стране все же случится, она сделает все, чтобы стабилизировать свои финансы собственными силами.
Но если своих сил уже не хватает, стране в конце концов ничего не остается, как обратиться за помощью, а значит согласиться в итоге на те самые меры жесткой экономии. Причем сначала программа этих мер, одобренная парламентом, и лишь потом переговоры об условиях и сроках антикризисных кредитов. Ведь деньги предоставляют другие страны Европы с менее либеральной финансовой политикой, которым, мягко говоря, трудно понять, почему они должны делиться с теми своими соседями, которые сами экономить не спешат. На открывающемся сегодня саммите 27 стран Европейского Союза о Португалии, наверное, будут говорить не меньше, чем о Ливии, хотя никаких решений принято быть не может в принципе. Чтобы инициировать процесс получения помощи Евросоюза, правительство той или иной страны должно сначала официально за ней обратиться. Лишь после этого с ней начинают переговоры, а в Португалии только что подал в отставку премьер-министр. Впрочем, многие европейские эксперты теперь считают такое обращение Португалии лишь делом ближайших недель. Уже в апреле стране необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов евро. То есть в целом 9,5 миллиардов евро. Это почти 7% общего объема португальской экономики в прошлом году. А долговой рынок явно запросит теперь за них еще более заоблачные проценты.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. В эфире «Время свободы». Сегодня, 24 марта, о чем мы говорим в наших новостях, Россию посещает премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. И наша рубрика «Общественное мнение» посвящена отношению россиян к Израилю. Меняется ли оно со временем? Какие факторы тут играют роль? Как оценивают люди отношения между странами? Слово ведущей рубрике Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным Левада-центра, большинство россиян к Израилю относятся хорошо. Отношения между двумя странами в основном ими оцениваются как нормальные, спокойные. Директор центра Лев Гудков об образе Израиля в российском общественном сознании.
На протяжении более чем 20 лет наших исследований отношений к Израилю мы наблюдаем довольно значительную динамику. В принципе, отношения россиян к Израилю характеризуются, тремя такими проблемными плоскостями. Первое – это, конечно, нерешаемый конфликт на Ближнем Востоке. То, что Израиль существует во враждебном окружении арабских стран, не признающих ее существование, это является источником напряженности и нестабильности в мире. Поэтому это привлекает внимание россиян. Вторая плоскость – это существование еврейского государства. Вот эта линия постоянно за 20 лет только усиливается. Интерес к этой теме растет. Растет интерес к истории, культуре израильской. Интерес к Израилю как месту, где расположены святыни трех мировых религий. К самому устройству Израиля как новой такой демократии. И государству, добившихся очень больших успехов в области высоких технологий, медицины, социального обеспечения. В стране с сильным таким морально сплоченным обществом. Армии очень интересно построены, и ведущие постоянную борьбу вот с терроризмом. Объем туризма растет в Израиль, сейчас сняты все препятствия, и люди все чаще и чаще ездят туда, и, соответственно, непосредственные впечатления рождают новую волну интереса. Ну, не забудем, что 5-7% россиян все-таки имеют там знакомых или друзей.
А насколько все-таки сильны реликты советской пропаганды в этом вопросе?
Они сохраняются. И, в общем, сохраняются старые такие антисемитские настроения и представления, вот, идущие еще от политики государственного антисемитизма, борьбы с сионизмом и прочие такие представления об Израиле как агрессоре. Разделяют определенное число россиян, главным образом националистически настроенных, ностальгирующих по Советскому Союзу. Но их число не очень большое, это примерно 8-12% максимум. Они, как правило, возлагают ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке. Именно на Израиль, и чаще винят его в разного рода преступлениях там против мирного населения.
А как оценивают граждане отношения между двумя странами, Россией и Израилем?
В целом, ну, растет позитивное отношение к Израилю, и сегодня отношения между нашими странами расценивают как нормальные примерно 50%, а 5-7% считают их добрососедскими, дружескими отношениями. Как напряженные или прохладные, примерно около 20-25% в зависимости от ситуации, от событий, происходящих на Ближнем Востоке. Как только обостряется ситуация, тут же оценки россиян становятся более дифференцированными и растет в зависимости от того, на кого возлагают ответственность за вот обострение ситуации, растет то поддержка палестинцев, то израильтян, в зависимости от того, кто считается пострадавшей стороной. Но, в принципе, вот это вот отношение, оно не очень сильное по интенсивности. Все-таки Израиль находится на втором-третьем плане внимания россиян, поэтому значительная часть, примерно около трети, вообще говоря, индифферентно относится к тому, что там происходит. И это сказывается в целом на отношении российского общества к Израилю. Большая часть опрошенных нами, порядка там 60%, иногда 65%, считает, что России надо воздерживаться от включения в этот конфликт, стараться какими-то мирными средствами содействовать регулированию конфликта, но ни в коем случае не вмешиваться.
Социолог Лев Гудков в рубрике «Общественное мнение». Итак, отношение россиян к Израилю по сравнению с советскими временами сильно изменилось, и люди относятся к этой стране все с большим и большим интересом.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виктор Резунков. В гостях в петербургской студии «Радио Свобода» руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были затронуты и проблемы независимости Косово.
Леонид Кучма заявил журналистам, что готов пройти через все муки ада, чтобы доказать свою вину.
Внутри автобуса никто не пострадал. Ранения
неприемлемыми являются и действия.
Они не предъявили никаких документов, а насильно вывели человека из здания суда и увезли в неизвестном направлении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».